Приветствую всех сердечно, дорогая молодежь. Зовут меня Андрей, фамилия моя Гам. Живу я в городе Отрадный Самарской области. По поручению Совета Церквей вместе с Александром Ивановичем Бублик совершаю служение в молодежном отделе нашего братства. Поэтому рад приветствовать вас, молодежь дорогая, от имени молодежного отдела нашего братства. Вообще для меня июль был очень ответственным месяцем. Вы, наверное, знаете, что в нашем братстве ожидается тоже очень ответственное служение. В октябре пройдет очередной съезд нашего братства. Он проходит раз в 4 года. И в рамках подготовки к съезду братья Совета Церквей и сотрудники проходят утверждение в своем служении на местах. И каждому из нас, члены Совета Церквей, все мы предстояли перед своими церквами. И это очень ответственно, очень ответственно. Я очень люблю свою церковь. И когда я предстал перед церковью, было очень трепетно стоять перед церковью, которая тебя благословила на труд, которая за тебя молится. И как бы внутри в сердце проверка, отчет, как бы перед церковью хочется отчитаться, а как я служу Богу в таком статусе члена Совета Церквей. Потом следующее предстояние на братском совещании служителей объединения. Одобряют ли братья дальнейшее служение или не одобряют? Дорогая молодежь, на перед вами больше внутренние переживания, как ответственный за молодежный отдел в братстве, как я Богу служу, чего достигли мы в нашем молодежном отделе. У нас примерно так поставлено служение в молодежном отделе. Раз в году мы собираемся, ответственные по объединениям за молодежную работу, и их помощники собираемся на годовой семинар по молодежной работе. Он обычно проходит у нас в июне месяце. Собирается по-разному, бывает 50-60 братьев соберутся, где мы определяем, как дальше вести молодежную работу по братству. Несколько лет назад поставили целью себе, чтобы повысить уровень работы со Словом Божьим в молодежных группах. То есть повысить уровень разбора слова, работы над Библией. Работали мы над тем, чтобы определенный материал разрабатывать, методические пособия для руководителей молодежи. Ставили задачу, вторая задача была, чтобы повысить духовный уровень самих руководителей молодежи. Для этого проходят семинары по местам, по объединениям для руководителей молодежи. И вся цель, наше желание искреннее, чтобы молодежь могла бы жить богатой духовной жизнью. На этот год мы снова рассуждали, какие цели мы видим дальше в своей работе. Братья выделили особо 3 таких момента. Первое. Продолжить работу в этом направлении, чтобы молодежь больше работала бы над Библией. И особенно обратить особое внимание на личное чтение и изучение Писания каждым членом молодежной группы. Не просто в общем разбор слова в молодежной группе, но личная работа со словом. Сегодня много того, что отвлекает от этой важного занятия, как мы уже слышали, телефонные звонки, переписка. И кто-то 2-3 часа проводит в этой бесполезной переписке. О чем не вспомнишь месяц после, неделю не вспомнишь. Как живешь? Да ничего. Как ты живешь? Да ничего. Что ты делаешь? Да ничего. Что ты делаешь? Да ничего. Пусто, пусто, молодежь. А это время проходит, на это часы уходят. А посеять над Словом Божьим. У меня есть прекрасный брат, родной по плоти. Он постарше меня. Он долгое время был ответственным по Сибири за молодежную работу. Он как-то рассказывает, посетил он одну семью, заходит в дом, выходит сестра из молодежи, дочь этого семейства, выходит из своей комнаты заплаканная. Что случилось? Что такое? Да ничего, говорит. Просто я Библию читала. Библию читала. Это то, над чем умилилась ее душа. О чем она попереживала, поплакала над Словом Божьим. И я думаю, это то, что оставит неизгладимый след. Она будет помнить об этих минутах долгое время после. Друзья, я могу свидетельствовать вам, что самые мои возвышенные моменты в жизни были, когда я особо-особо близко в общении с Богом был. Когда все остальное оставалось там позади, я и Бог, над Словом Божьим умилялась душа. Второе, друзья, о чем переживают братья молодежного отдела и что видят целью в работе с молодежью, это привить молодежи как бы иммунитет против обольщений последнего времени. Электроника ли, вопросы внешности, образа жизни современного. Как все это сегодня влечет? И многие оказываются просто на обочинах дорог житейских, потому что не туда пошли, не затем пошли. Третий момент, друзья, о чем переживание молодежного отдела по статистике. Ну, братья ведут так статистику немножко молодежной жизни в братстве. По статистике все больше увеличивается процент в молодежных группах так называемой околоцерковной молодежи. Кажется, радоваться этому или печалиться? С одной стороны, ну, как бы радость, то, что тянутся люди все-таки, приобщаются, где-то тянутся в молодежь. Друзья, нас, с другой стороны, переживания большие, потому что это во многом дети из верующих семей. Ну, у вас же своя терминология, да? ДВРовцы или там еще кто... дети верующих родителей, они, им давно бы уже проповедовать, им бы вести молодежное общение, им бы служить Богу. Мы с моим братом, ну он вперед шел обычно, вперед, впереди меня. Мы еще не семейные были, мы проводили большие молодежные общения. Я жил в Омской области, мы в годы гонений, там один год было особо большое молодежное общение, у нас примерно 2000 человек почти молодежи собралось. А вели его мы, молодые братья, не женаты еще, и мы вели это молодежное общение. А сегодня молодому человеку уже за 20-25, а он не спешит ни в церковь, в мир уйти плохо. Там свою семью создавать плохо. Я знаю, в мире нет хороших девчат. А вот верующую бы, да. Но и не спешат ни крещение принять. Околоцерковная молодежь. Друзья, тема моей проповеди будет продолжение вот темы, которую приготовили друзья. Я прочитаю вначале один текст Священного Писания из книги Руфь. Из книги Руфь, из 2 главы, 12 стих. Это слова Вооза. Вы знаете эту историю о Руфе, да? Я не буду ее всю повторять, рассказывать. Языческая девушка, моавитянка, которая оставила свою родину, своих родителей, перспективу жизни там, на своей родине, и пошла со свекровью к тому народу, которого она практически и не знала, к совершенно другому Богу, которому она до сих пор, можно сказать, не служила. Но она пошла вместе со свекровью к народу Божьему и к Богу великому и чудному. И вот Вооз, встречаясь с ней, говорит такие слова. 12 стих 2 главы. «Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа, Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Дорогая молодежь, и мне хотелось бы присоединиться к этому желанию Вооза и вам пожелать, молодежь дорогая, да будет вам полная награда от Бога. Полная награда. То есть жизнь полноценная. Так хотелось бы вам пожелать полноценной духовной жизни. Мы слышали, молодежь нам говорила, о пустой жизни, о бесполезной, которая проходит, потом жалеть будете. Много глупостей наделали. Мы рассмотрим с вами как бы три положения, друзья. Христианская жизнь. Но она может очень и очень разной быть. И хотелось бы, чтобы ваша жизнь была бы жизнью с избытком. Полноценная духовная жизнь, о которой никогда не пожалеешь, в которую стоит вкладывать, которую стоит себе отдать всецело. Я хотел бы рассмотреть два таких положения на основании еще одного текста. Книга пророка Осии, 12 глава, мы прочитаем первые 5 стихов. Книга пророка Осии, из 12 главы, первые 5 стихов. «Ефрем пасет ветер и гоняется за восточным ветром. Каждый день умножает ложь и разорение. Заключают они союз с Ассуром, и в Египет отвозится елей. Но и с Иудою у Господа суд, и он посетит Иакова по путям его, воздаст ему по делам его. Еще в чреве матери запинал он брата своего, а возмужав, боролся с Богом. Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его. В Вифиле он нашел нас и там говорил с нами. А Господь есть Бог Саваоф, сущий имя Его. Обратись и ты к Богу твоему». Первая ситуация, первый пример. Ефрем. Молодежь, вы помните, кем был Ефрем? Чей он сын? Это был сын Иосифа. Иосифа. Второй вопрос. Он был старшим или младшим сыном? У Иосифа в Египте родилось 2 сына. Манассия и Ефрем. Старший был Манассия. Вторым был Ефрем. И когда Иосиф привел своих сыновей к своему престарелому отцу, к Иакову, чтобы он благословил этих сыновей. Он их подвел так, а Иаков уже состарился, и зрение его притупилось, и он подвел их так, чтобы правая рука легла бы на голову Манассии, он же старший сын. Ему принадлежит полнота благословения, он старший сын, ему первенство. А левая рука пусть будет на голове Ефрема. Что сделал Иаков? Вы помните? Он взял и свои руки переложил. Правую свою руку на голову Ефрема, левую на голову Манассии. Иосиф говорит: «Папа, ты не так делаешь». «Знаю, сынок, знаю». Знаю. Основное благословение получит Ефрем. Ефрем. Действительно, дорогая молодежь, у Ефрема очень богатое наследство. Он унаследовал от своих родителей, от своего отца Иосифа, от его отца Иакова богатое благословение. Я прочитаю об этих благословениях, и вы можете сказать, богатое это благословение или нет. Оцените, пожалуйста, что имел Ефрем. 49 глава Бытие. Иаков благословляет сына своего Иосифа. Иосиф – отрасль плодоносного дерева, отрасль плодоносного дерева над источником, ветви его простираются над стеною, огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы, но твердо остался лук его и крепкие мышцы рук его от рук мощного Бога Яковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева от Бога, Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и утробы, то есть благословения в потомстве, благословениями Отца твоего, которые превышают благословения гор древних и приятности холмов вечных, да будут они на голове Иосифа. Молодежь, богатое благословение. Что можно было бы еще добавить? Благословение свыше, от долин, от гор, в потомстве благословение. Что еще большего желать? Проходит время, и благословение выражает Моисей. В конце своей жизни выражает благословение, опять-таки, теперь уже на целое колено народа израильского. И об Иосифе он говорит. Молодежь, я буду читать, а вы внимательно, будьте внимательны, какое слово встречается здесь чаще всего. 33 глава Второзакония, с 13 стиха. «Об Иосифе сказал, да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащей внизу, вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны, превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных, и вожделенными дарами земли, и того, что наполняет ее, благословение явившегося в терновом кусте, да придет на главу Иосифа и на темя наилучшего из братьев своих, крепость его, как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола, ими избодет он народы все до пределов земли. Это тьмы Ефремовы, это тысячи Манассины». Какое слово? Вожделенными. Вы понимаете это слово, молодежь? Это значит самое желаемое, самое сокровенное желаемое, все это придет на тебя. Иосиф, от тебя уже на тысячи Ефремовы придет это благословение. Придет. Еще один вопрос у меня, молодежь. А источники этого благословения где? Как бы их приобрести? Заметили из данного текста, который я прочитал? Да очень просто. От Бога Отца твоего. Оттуда все благословение. Все благословение с неба. Апостол Иаков говорит, не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Света. Оттуда все благословение. С таким багажом вошел в жизнь Ефрем. И вот необычное свидетельство. Ефрем пасет ветер, гоняется за восточным ветром. Вы можете представить себе такое занятие, молодежь? Если бы вы увидели сейчас какого-нибудь человека здесь на поле, и он бегает туда-сюда и пытается ветер поймать, что бы вы сказали о таком человеке? Наверное, бы у виска покрутили, что-то с ним ненормально, да? Ненормально. То есть погнался за пустым. Имея такой багаж, имея такое благословение, имея такое богатое наследие, он погнался за пустым, за пустым. Я помню, детская книжечка была, ну, в начале 90-х, когда гуманитарка Запада, там разные книги поступали, и пришла такая книжечка небольшая детская. Она примерно так была озаглавлена. «Как можно быть таким глупым?» И автор вспоминает случай из детства своего. Как-то папа взял его с собой на соревнование собак по бегу. Приехали они на поле, стоят клетки с собаками, они там мечутся, рвутся наружу. По сигналу открываются дверцы, выскакивают они наружу, и в это же время на поле появляется заяц. И они за ним, а он от них. Они быстрее, он еще быстрее. Они уже из сил выбиваются, потные языки висят, выбиваются из сил, пересекают финишную прямую, этот заяц падает, они подбегают, он тряпочный. Ну, устроители вот этого соревнования так устроили. Друзья, а в детском сознании этого автора мысль, как можно быть таким глупым и гоняться за тряпочным зайцем? Я поставил себе задачу такую поисследовать. В чем же заключалась у Ефрема погоня за пустым, за ветром? Я нашел два момента. Вообще, молодежь, это интереснейшее занятие. Покопайтесь дома, поисследуйте малых пророков, в том числе и пророка Оси. Поисследуйте. Там в этой книге много написано про Ефрема. Удивительнейшие моменты. Я нашел два момента, в чем заключалась у Ефрема погоня за ветром. Первое. Он оставил источник благословений и обратился к чужому Богу. 13 глава. Я не буду все зачитывать. Когда Ефрем говорил, все трепетали. Он был высок в Израиле, но сделался виновным через Ваала и погиб. И ныне прибавили они ко греху, сделали для себя литых истуканов и серебра своего, по понятию своему, полная работа художников. И говорят они приносящим жертву людям, целуйте тельцов. Зато они будут, как утренний туман, как роса, скоро исчезающая. Имея Бога живого, обратились к идолам. Обратился он к идолам. Еще можно было бы целый ряд текстов зачитать из этой книги. Молодежь, это зеркало же для нас, да? А как моя и твоя жизнь? Я думаю, что многие из вас вошли в христианскую жизнь с большим багажом, с большим наследством. Наследство, которое мы имели в братстве, имеем в братстве. Молодежь, это же не ваша заслуга, что вы родились в таком братстве, где у нас целый ряд отцов, братьев, которые для нас послужили большим примером стойкости, верности, выстояли, выдержали, годы гонений выстояли, передали нам живое слово, передали нам путь, по которому нам идти, путь очищения, освящения. Нам лично пример какой подали. Следующие, друзья. Я верю, если... Теперь попросить бы поднять руки, что больше половины поднимутся руки тех, которые выросли в верующих семьях. Это значит, что за вас, родители, молились, когда вы даже еще не родились, когда только ожидали они появления вас на свет, а родители уже молились. Вы с детства привыкшие были к собраниям, ходили на детские собрания. Вас принесли родители в церковь, и над вами помолились служители в церкви, прося у Бога благословения на вашу жизнь, когда вы были малышами еще. Вы имели большое преимущество ездить на молодежное общение, слышать слово назидания. Сколько богатства, сколько! Это все благословение от отцов. Друзья дорогие, сколько благословений вы имеете в церкви. Я как-то в одном месте был после собрания, там, или в собрании он оказался, или после подошел, и мы с ним побеседовали. Один цыган, неподалеку, там где-то неподалеку жил, побеседовал я с ним, он говорит: «Вам-то, конечно, хорошо. Вас с детства учили молиться, складывать ручки, учили молиться. А меня, я еще разговаривать не мог, а меня уже учили воровать, учили гадать. Вот с каким я багажом вошел в жизнь». Друзья дорогие, но самое печальное бывает смотреть на христианскую молодежь и видеть, с таким богатым багажом побежали за пустым, погнались за этим ветром восточным. Значит, первое для Ефрема это было обращение к идолам, от Бога живого к идолам, к Ваалу. Второе, братья и сестры, дорогая молодежь, я так определил для себя. Заискивать он стал перед могущими державами того времени. Заключают они союз с Ассуром, и в Египет отвозится елей. Ефрем, тебе же к Богу надо обратиться. У тебя трудности пошли? Да к Богу обращайся. Все благословение сверху для тебя. И от долин, и от гор древних. Все благословение, все вожделенное для тебя. Нет, там есть Ассур, он могущий, он сильный, может быть, он прострет свою руку, защитит меня. Как серьезно он ошибся, как серьезно. Друзья, для него погоня за ветром означала не только погоня за пустым, но она имела для его жизни очень серьезные последствия. Друзья, если бы побольше времени было, это очень интереснейшая тема, можно было бы выписать целый ряд текстов из этой книги Осии, которые говорят о последствиях погони за пустым для Ефрема. Я кратенько на некоторые моменты остановлюсь. «Хотя Ефрем плодовит между братьями, но придет восточный ветер, поднимется ветер Господен из пустыни». И иссохнет родник его, и иссякнет источник его. Он опустошит сокровищницу всех драгоценных сосудов. 13:15. Книга пророка Оси. Что означало для Ефрема погоня за пустым? Самое первое – внутреннее опустошение. Он всех сокровищ своих лишился. Молодежь, давайте заглянем в зеркало, как сегодня наша жизнь. Посмеялись мы над этим представлением, но не так ли опустошается сердце сегодня многих молодых душ? Час-два пообщавшись в сетях, это же не только потерянное время, это же духовное опустошение. А потом на сердце скверно, а потом на сердце пусто. Потом Слово Божие не вмещается в сердце. Нет никакого желания больше. Тормоза не срабатывают. И сколько бывает потом разочарования от таких общений. Сделал брат по СМС предложение сестре. Она думает, ну что-то несерьезно, как это несерьезно так. Подошел бы, да побеседовали, да помолились. Отвечает отказом. А он пишет, извини, я просто пошутил. Друзья, на эти шутки, это же не просто опустошение, это же не просто пустое. Это потом разочарование, это потом разбитые сердца, разбитые чувства. А сколько еще всего в этих сетях, друзья? Сколько там всего? Потому что анонимность всего этого. За этим лицом, с которым ты ведешь переписку, ты же не знаешь, с кем ты общаешься. С кем сестры там близкие, мамы общаются на самых интимных, по самым интимным вопросам. А потом выясняется, оказывается, переписку вела не жена, а муж ведет эту переписку. И как горько сознавать весь этот обман и все это. Вот. А еще хуже, если это вообще какой-то человек со стороны и возбуждает твои чувства, а потом наступает глубокое разочарование, глубокое. Мы могли бы целый еще списочек составить. Вот чем окончилась эта погоня за пустым для Ефрема. Смотрите, еще я один текст приведу. 10 глава, 11 стих. Ефрем, обученная телица, привычная к молодьбе. И я сам возложу ярмо на тучную шею его. На Ефреме будут верхом ездить. Иуда будет пахать, Яков будет бронить. Ефрем-то думал, сейчас я попользуюсь услугами Ассура, сейчас я, Египет будет служить мне. Да нет, очень быстренько этот Ассур сел верхом на Ефрема, а теперь ты паши, а теперь ты послужи мне. И эта история подтверждает эту истину. Очень быстро пришел Ассур, очень быстро и с великой жестокостью. Ефрем был уведен в плен. Вот чем окончилось его заискивание. Друзья дорогие, поражает, с какой легкостью сегодня молодежь заискивает перед этим миром. Думаете, вы так понравитесь миру, если распустите свои волосы, если оденете мини-юбочки, если будете себя вести так круто, как в этом мире, и мир вас будет уважать. Да он в лучшем случае посмеется, какой ты верующий. Да что ты, вы никогда своими не станете в этом мире, не станете. А вот верхом на вас мир поездит. Как-то на одном общении подростков мы говорим подросткам, подростки, вот написано, не любите мира, ни того, что в мире. А как вы думаете, а мир вас любит? Но не знаем. Кажется, внешне, по рекламам, да только да. Все ваше удовольствие. Да мы работаем для вас. Для все ваше удовольствие. Друзья дорогие, да не вы нужны миру. Вам нужен. Миру нужен ваш кошелек. Миру нужно, может быть, и ваше тело, и ваша жизнь молодая, и ваши силы. А потом, когда он высосет все, выбросит как ненужную вещь на свалку, и все. И стоит ли заискивать перед этим миром? Стоит ли? Стоит ли обращать внимание на все это? Друзья дорогие, это нынешнее время, нынешнее. Сколько сегодня современных идолов? Один из самых величайших идолов современных, вот этот аппаратик в руке. Недавно один брат с Украины рассказывал, по служению, ему надо было в Москву поехать, думает, возьму нашу молодежь или подростков некоторых, юношей таких околоцерковных, свезу их в Москву, заодно пообщаемся с ними, а там пусть они Москву посмотрят, а то из глубинки, да никогда такого не видели. И вот заезжает в Москву, уже в центр, уже Кремль видно, подъезжает поближе, и вдруг возглас. Ура! Wi-Fi появился! И все уткнулись в свои телефоны. Брат говорит, стоп! Да разве за это я вас вез сюда, в Москву? Да вы посмотрите, Кремль-то посмотрите. Да, мы его уже видели. Да где вы? Ну, в этих аппаратах. Друзья дорогие, этот аппарат сегодня уже верхом ездит на многих, на многих. Друзья дорогие, стоит ли гоняться за тряпочным зайцем? Гоняться. Я буду сокращать, друзья. Вторая картина. Здесь еще упомянута еще одна личность. Там о последствиях, друзья, вы можете сами дома посмотреть. Там есть еще одно поразительное последствие. Есть такое примерно выражение. Ефрем выведет детей своих к убийце. Вы можете представить себе папу, который ведет своих детей к убийце? Убивай, пожалуйста. А многие неразумно так поступают. Своими действиями, погоней за ветром. Это уже обречение, что дети явно попадут в руки убийцы. И этот мир их поглотит. Следующая личность. Здесь идет речь еще об одной личности. Написано, он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его. О ком здесь идет речь, молодежь? Здесь речь идет об Иакове. Об Иакове. Ситуация такая. Он страстно желал благословений Божьих. Это не то, что Ефрем все пренебрег, все упустил, все отверг и погнался за пустым. Иаков страстно желал благословений Божьих. Но можно было бы так сказать, друзья. Он желает эти благословения на своих условиях. А Бог говорит, так не пойдет. Я могу благословить только на моих условиях. И проходят годы. Вы знаете эту историю Иакова, я не буду повторять ее. Он, имея много благословений, возвращается на родину свою, имея огромнейшие стада, имея уже большую семью, имея слуг и служанок с большим богатством, возвращается обратно. И теперь очередная трудность встречается. Навстречу брат, и с ним 400 человек, и с недобрым намерением этот брат. И у него переживания большие. И он остается один на один с Богом в определенную ночь в Пенуэле. И боролся некто с ним, написано. Он боролся с ангелом. И здесь же, возмужав, боролся с Богом. Я представляю себе эту ситуацию примерно так. Бог остановился и как бы дал знать Иакову. Иаков, если ты дальше хочешь иметь благословение, эти благословения только на моих условиях. А эти мои условия, тебе надо смириться и покориться мне. Если ты, как ты до сих пор действовал, самостоятельно, со своими пониманиями, со своими усилиями, со своим гибким умом, со своей хитростью, так дальше не пойдет. Ну, есть такой простой пример. Муж и жена едут на машине, муж за рулем, жена рядом. Сложная ситуация, и жена раз хватается за руль. А муж говорит ей, милая, так не пойдет. Или я, или ты. Вдвоем рулить мы не сможем. Дорогая молодежь, понимаю так, что это сильно характерно и для нашего времени. Спрашиваю одного брата-служителя. У вас есть кто на крещение в этом году? Он говорит, есть желающие. Но не знаем, покрестим ли мы кого. А в чем дело? А вот они хотели бы войти в церковь, они этого желают, но на своих условиях. Вот вы покрестите нас с такой одеждой, в которой мы одеты, с нашими телефонами, с нашими сетями и так далее. Вот с нашей жизнью вы нас покрестите. Да, мы не хотим в мир, но, друзья дорогие, это одно из переживаний тоже братьев молодежного отдела, что сегодня многие молодые души впадают в это искушение вести двойственную жизнь, соединить как бы. Без Бога остаться? Нет, я верующий, я еду на курсы, я участвую в служении. Ну, а если посмотреть другую сторону жизни? Нет, вы не касаетесь этого. Это моя личная жизнь. Это мое понимание. Это я так понимаю. А вы докажите, что это плохо. Или что так нельзя. С моими пониманиями, друзья дорогие, до определенного момента, а потом Бог скажет, так дальше не пойдет. Или я, или ты. Если ты желаешь полной награды, полного благословения, или я, или ты. Здесь написано, есть такое выражение еще, он боролся с ангелом и превозмог. Как вы понимаете, молодежь, кто превозмог? Иаков превозмог, Бога одолел. Друзья дорогие, нашим языком говоря, настояли на своем, родители помогли, все равно покрестите меня, покрестили. Все равно братья, в конце концов, согласятся с такой одеждой, с такой внешностью, или все равно уступят когда-нибудь. Победа! Друзья, эта победа никогда удовлетворения не принесет. Настоять на своем, благословение на наших условиях не будет. И Бог дал понять, Иаков, уже всходит заря, ты отпусти меня. Если ты настаиваешь на своем, пожалуйста, ну живи своей жизнью, а я просто отойду в сторону. И здесь у Иакова открылись глаза. В сторону отойдет. Без Бога остаться, это же беда. Это же беда. И он плакал, умолял. Здесь прозрение у Иакова наступило. Он ухватился за Бога и говорит, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Не отпущу. Я готов. Будешь бить меня? Бей. Будут неудачи в моей жизни. Я на все согласен. Но только ты благослови теперь. Теперь ты меня веди дальше. Друзья дорогие, есть такое выражение. Оно, может быть, не совсем ярко звучит на русском, в других языках немножко, я знаю, звучит оно ярче. Половинчатый христианин – это полное безумие. Это опять пустота. Это опять погоня за ветром. Соединить вместе и Божье, и свое не получится. Просто на каком-то этапе Бог скажет, все, я отхожу в сторону, если ты так хочешь, ну живи, ну устраивай свою жизнь, ну женись, выходи замуж по-своему, как хочешь, но ты же будешь пожинать эти горькие плоды, тебе же плохо будет в жизни. Друзья дорогие, и последняя яркая картина Руфи. Да будет тебе полная награда. А в чем причина? Потому что вот от Господа, Бога Израилева, которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами. Мы поем, вы поете, молодежь. Чтоб всю радость познать, нужно все нам отдать и себя на алтарь принести. Недавно у нас брат-гость был, и он проповедовал на тему о первой заповеди и говорит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всей крепостью». Говорит, если мы, кроме Бога в своей жизни, ставим еще какую-то альтернативу, еще кого-то имеем в виду, ну, допустим, богатый юноша, да? Богатый юноша обратился ко Христу. Учитель, благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Если я благий, а благ только один Бог, значит, ты признаешь меня за Бога или за кого ты меня признаешь? Если ты признаешь меня за Бога, то безоговорочное подчинение мне. А теперь послушай. Продай имение свое, раздай нищим. Последуй за мной. Друзья дорогие, смог он это сделать? Не смог, к сожалению. У Руфи было по-другому. Она оставила свой народ, она оставила своих богов, она, кажется, променяла перспективу замужества на жизнь в чужой стране, со свекровью, но с пониманием: я иду к Богу Израилеву, к живому и сильному. Я иду к Божьему народу, чтобы успокоиться под его крылами. И она получила полную награду от Господа. Дорогая молодежь, хотелось и вам от сердца пожелать такой полноценной духовной жизни, полной награды. Но эта награда будет, если вы всем сердцем потянетесь к тому, под чьими крылами можно успокоиться, друзья, успокоиться. Центром жизни поставить Бога, Его заповеди, Его служение, служение Ему, Его народ, любить народ Божий, любить братство, любить Бога, любить служение Богу. Друзья, там будет полная награда. Это путь к жизни с избытком, полноценной жизни. Мы сейчас будем молиться. Сегодня у нас пятница, день поста и молитвы. Мы молимся об освящении и готовности церкви к встрече с Господом, об успехе благовестия, о новых делателей на Ниве Божьей, о поместных церквах, о служителях и всех трудящихся в церкви. Так что эти нужды поимеем в виду, но также помолимся, друзья, чтобы нам жить полноценной жизнью, чтобы потом не жалеть о прожитых годах, о прожитом времени, пустом, никчемном, но чтобы иметь полную награду от Господа. Ему за все слава. Аминь. Помолимся, друзья дорогие.